В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Праге завершилась встреча Зураба Абашидзе и Григория Карасина. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия утвердило план прогноз социально-экономического развития на будущий год. Парламент де-факто Республики Южная Осетия в ходе ближайшей сессии рассмотрит поправки в закон о политических партиях. Ассоциация молодых юристов Грузии обнародовала итоги исследования Сагдриси Качаряни «Разрушение под прикрытием закона». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: нидерландский доклад. Боинг сбили донецкие сепаратисты. Бывший глава контрразведки СБУ Украины подозревается в измене родине. МВФ скептически оценил перспективы выполнения соглашений с Грецией. Пассажирский самолет «Боинг» компании «Малазийские авиалинии» был сбит ракетой, выпущенной занятой донецкими сепаратистами территорией. Об этом говорится в проекте доклада Нидерландского совета по безопасности полетов, оказавшегося в распоряжении телекомпании CNN. Окончательный текст доклада еще не распространен, однако телекомпании удалось выяснить некоторые подробности гибели самолета на востоке Украины 17 июля 2014 года. Проект доклада занимает несколько сотен страниц. В документе по сообщению CNN указан точный график полета авиалайнера, тип ракеты, которая сбила самолет, а также описана ее траектория. Источник, знакомый с деталями отчета, сообщает, в докладе не только содержатся данные о точке, откуда ракета была выпущена, но и указано, кто именно контролировал территорию, с которой был произведен запуск. «Боинг» сбили пророссийские сепаратисты. К такому выводу, по сведениям CNN, пришли авторы доклада. Составители документа возлагают часть ответственности за случившееся на руководство компании Malaysia Airlines, которая, вопреки предупреждениям, игнорировала рекомендации избегать авиаполетов над зоной конфликта. Главная военная прокуратура Украины подозревает в государственной измене бывшего главу контрразведки службы безопасности генерал-майора Владимира Бика. Об этом сообщил в среду на брифинге в Киеве заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, которого цитирует «Интерфакс Украина». По его словам, главной военной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении генерал-майора Бика, который содействовал ФСБ в проведении подрывной деятельности в период с декабря 2013 по февраль 2014 года. Матиос отметил, что по указанию тогдашнего главы СБУ Александра Якименко генерал Бик выполнял указания сотрудников ФСБ России. По зашифрованным каналам связи он передавал собранную информацию на серверы ФСБ. Среди переданных данных служебная информация с грифами «для служебного пользования», «секретно», «совершенно секретно». Эту деятельность, по данным следствия, Владимир Бик осуществлял под руководством двух генералов ФСБ, постоянно находившихся на территории базы СБУ.
Эхо Кавказа. Новости.
Международный валютный фонд считает, что задолженность Греции по кредитам в ближайшие два года достигнет 200% и предупреждает, что объявленных накануне мер для восстановления экономики Греции недостаточно. Эти выводы опубликованы в докладе МВФ на следующий день после достижения соглашения между лидерами стран еврозоны и Афинами. Вслед за подписанием соглашения греческий премьер Алексис Ципрас выступил по национальному телевидению, признав, что не верит в действия действенность соглашения, но был обязан поставить под ним свою подпись. В противном случае, по словам Ципроса, Греция могла оказаться исключенной из еврозоны. В Международном валютном фонде считают, что в Европе неверно оценили расходы, которые потребуются для обеспечения устойчивых параметров греческого долга. Для восстановления экономики Греции необходимо значительно больше усилий, чем те, под которыми подписались европейцы, говорится в докладе МВФ. Среди мер, предлагаемых МВФ, установление 30-летнего льготного периода на обслуживание всех европейских долгов, в том числе новых кредитов. В качестве еще одной экстраординарной меры МВФ предлагает осуществить крупное списание греческих долгов, против чего, однако, категорически возражает Германия. Продолжается дипломатический скандал в связи с закрытием британским банком Барклейс счета лондонского представительства агентства «Россия сегодня». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. В письме, направленном в агентство, банк уточнил формулировку своей акции. Ранее представительство агентства получило письмо, в котором говорилось, что его счет в банке закрыт, а номер счета может быть передан другому лицу. В новом письме Барклай сообщает, что счет не закрыт, а заморожен, и что сделано это было по предписанию Министерства финансов Великобритании, которое внесло в список лиц, попадающих под финансовые санкции Европейского Союза, генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Банк пишет, что согласно британскому законодательству у него нет альтернативы применения мер ограничительного характера, поскольку по имеющейся у него информации Дмитрий Киселев контролирует это российское информагентство. Для восстановления работы со счетом необходимо специальное разрешение Министерства финансов. Разморозка счета, отмечается в письме банка, возможна лишь в том случае, если Барклейс получит уведомление от Министерства финансов, что санкции Евросоюза снято с господина Киселева или что он не контролирует агентство «Россия сегодня».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кетти Боджоришвили. Переходим к главным темам дня. Несколько часов назад в Праге завершилась встреча между заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и специальным представителем премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зурабом Апашидзе. Об итогах этой встречи мы будем говорить в нашей программе, а пока о том, какую реакцию вызвало в Тбилиси заявление Григория Карасина в Праге перед этой встречей. Российский дипломат сказал грузинским журналистам, что претензии Тбилиси по вопросу разделительной линии надо адресовать Юго-Осетинской стороне. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Григорий Карасин в Праге перед встречей с Зурабом Абашидзе заявил грузинским журналистам, что претензии Тбилиси по вопросу переноса пограничных опознавательных знаков вглубь региона Шидакартли надо адресовать Юго-Осетинской стороне. После слов Карасина еще более беспомощным показалось сегодня оппонентам правительства грузинской мечты, сказанное премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Я надеюсь, что власти России заинтересуются этими провокациями, и этот процесс будет приостановлен.
Такую надежду Ираклий Гарибашвили выражал вчера, 14 июля, накануне встречи Карасина и Абашидзе. Депутат оппозиционной партии «Нацдвижение» Давид Арчиашвили с парламентской трибуны напомнил властям о необходимости вспомнить о понятиях чести и достоинства. Его партия потребовала отказаться от формата Абашидзе-Карасина и незамедлительно принять резолюцию, осуждающую оккупацию России. Один из лидеров бывшей партии власти Гиги Церетели, убеждая в необходимости сегодня же вынести на рассмотрение резолюцию, заявил.
Мы привыкли к циничным заявлениям со стороны России и ее лидеров. Кто мешает нормализации отношений? Этому всегда препятствует Россия. Всегда она фактор дестабилизации.
Пафоса Нацдвижения не разделили представители большинства грузинской мечты. Давид Бердзанишвили напомнил оппонентам.
Тот баннер поставлен на той территории, которую и так контролирует российская сторона. Если не знаете, поинтересуйтесь, а если знаете, тогда не лгите. У вас так не получится, чтобы здесь вы с нами разговаривали с каким-нибудь морально-политическим преимуществом.
Вице-спикер парламента Манана Кубахидзе в свою очередь добавила. Вы что, думаете, чем больше мы будем здесь кричать, тем быстрее граница сама передвинется обратно? При этом представители парламентского большинства отмечали, что выступают не против осуждения действий России, а против поспешных, необдуманных заявлений. Соучредитель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе считает формат Карасина-Абашидзе на данном этапе контрпродуктивным. По его мнению, правительство не обращает должного внимания на нужды населения, проживающего вдоль административной линии, не обращает внимания и на продвижение вглубь Шидакартли разделительной линии.
Перенос оккупационной линии сможет свести на нет серьезные дипломатические усилия. Этот вопрос нужно постоянно держать в повестке дня. Сейчас это не так. Власти находятся в режиме спонтанного реагирования.
Но не все наблюдатели придерживаются этого мнения. Независимый аналитик Залан Джапаридзе считает, что трудности сейчас возникли не из-за пассивности, а наоборот, активности Грузии.
Все это совпадает по времени с активизацией отношений Грузии с ЕС и НАТО. Переносу оккупационной линии предшествовали два беспрецедентно масштабных совместных учения с НАТО и окончательное решение о том, что в Грузии откроется учебный центр Альянса. Грузия стала ассоциированным членом Евросоюза, заключила договор с Францией о приобретении оборонительного вооружения. Все это вызвало раздражение Кремля, и он ответил вот таким вот образом.
Считает Анджапаридзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, несколько часов назад, как мы уже говорили, завершилась встреча между спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зурабом Абашидзе и заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. С какими итогами она закончилась, незадолго до эфира у нас была возможность поговорить с Зурабом Абашидзе. Батнузураб, несколько часов назад завершилась ваша встреча с Григорием Карасиным. Накануне этой встречи, еще до отъезда в Прагу, вы говорили, что обязательно поставите вопрос о том, что происходит в Шидакартли на этой встрече, хотя она не входит в ее формат. Удалось вам это сделать, и какой вы получили ответ?
Да, я в Тбилиси об этом говорил, и на месте в Горийском районе, после того, что я там видел. И поскольку планировалась вот такая встреча, я сделал заявление, что максимально постараюсь в острой форме поставить вопрос о том, чтобы вот тот провокационный шаг, который был предпринят недалеко от этих селений, был прекращен и вообще остановить так называемый процесс бордеризации, который очень опасный. Он очень рискованный для нашего сложного региона. Южный Кавказ, в целом Кавказский регион, там огромное количество проблем. Один из сложнейших регионов в мире. С такими провокационными телодвижениями мы можем создать такой неуправляемый процесс, который может дестабилизировать ситуацию в регионе. С другой стороны, есть гуманитарные измерения всего этого. Там живут люди, у них есть собственность, у них есть какие-то земельные участки. Они оказываются в сложнейшей ситуации. Так что я сказал российскому своему коллеге, что грузинская сторона никоим образом не смирится с этим. Мы будем использовать все международные рычаги, которые имеем, поставим этот вопрос в международных организациях, будем информировать общественность, в том числе и средства массовой информации. Вот такой состоялся очень довольно острый разговор. Конечно, у российской стороны есть свое видение, которое радикально отличается от нашей позиции. Они считают, что вот эти два региона, независимые государства и Россия, может оказывать им помощь в создании так называемых границ. Вот это результат войны 2008 года, который нас, значит, поставил вот такое заколдованное кольцо, откуда выхода не видно. Но мы никоим образом не собираемся смириться с этим. Вот такой состоялся разговор. Было сказано, что, безусловно, наш формат не создан и не существует для рассмотрения вот таких вопросов. Для этого есть важнейший, значит, международный инструмент консультации в Женеве. Этот вопрос и там будет рассматриваться. У этого формата есть свои инструменты превенции и решения конфликтных ситуаций. Но я повторяю, что я просто не мог по-человечески обойти стороной вот то, что я видел своими глазами.
И надо считать, что Григорий Карасин принял это к сведению и не стал повторять того, что сказал вчера, а именно, что это вопрос не к российской стороне, а к Юго-Осетинской.
Я бы не сказал, что он что-то новое сказал. Вот, в принципе, он повторил то же самое, что говорил вчера. Значит, то, что это уже тема не для российской стороны, а мы можем обратиться напрямую к так называемым южно-осетинским властям. Ну, на что, естественно, имеется ответ, и то, что мы никак не признаем эти власти легитимными. Тем более, что подписал недавно так называемое новое большое соглашение между Москвой и Цхинвали, Россия практически взяла на себя все функции по обеспечению безопасности этого региона, включая и охрану так называемых границ, и вооруженные силы, значит, уже единые, и службы безопасности, и все такое. Так что все на поверхности, и особенно вопросов в этом плане у нас и у международного сообщества нет. Но вот и повторяю, у России своя позиция, радикально отличающаяся от нашей позиции, о чем я уже говорил.
Это был спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе после встречи с коллегой замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем обсуждать тему российско-грузинских отношений в свете последних событий в Шидакартле в рубрике «Не круглый стол». Сегодня наши гости – государственный министр по вопросам равноправия и гражданского примирения Паата Закарияшвили и руководитель Ассоциации реформ Грузии Елена Хоштария. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Калбатуна Елена, вы слышите нас?
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Батнупата, у меня к вам первый вопрос. Вот буквально пару часов назад здесь в Праге закончилась встреча в формате Абашидзе Карасин. Вот ваше отношение к этому формату остается неизменным даже тогда, когда, собственно, только что вы слышали, Зураб Абашидзе сказал, что не было никакой реакции на его слова, и когда даже на этих встречах он не может поставить вопрос о событиях в Шидакартле, как он намерен это сделать. Скажите, а эти встречи все равно вы считаете нужны?
Без сомнения, чем сложнее ситуация, тем труднее идет решение каких-то вопросов, чем необходимо, конечно, сохранять и создаваться максимально такие форматы диалога, чтобы максимально добиваться успеха при удобном случае. Один из самых лучших примеров вот вчерашний день, когда в итоге все-таки мировое сообщество достигло результата по отношению к иранской программе. Так что у переговоров, у диалогов нет альтернативы, однозначно. И там, где их нет, там как раз вероятность возникновения войны, конечно, значительно больше. Поэтому я считаю, что этот формат успешный, запасный, оно не касается конфликта, возвращения конфликта, для этого существует финский формат. И мы смогли, наше правительство смогло довольно успешно дифференцировать все вопросы, которые невозможно на этом этапе решить. Это мы кладем в Женеве. И те вопросы, которые, вероятно, решение которых довольно высоко, как раз эти вопросы решаются в формате Карасина-Башицы. И думаю, что в этом направлении продвинули какие-то шаги, какие-то есть результаты, и мы должны продолжать в этом направлении. Мы должны смешивать нерешаемые вопросы между собой.
Спасибо. Калбатуна Елене, к Елене Хоштари, у меня вопрос. А ваше отношение к этому формату, я знаю, радикально отличается, так?
В первую очередь мы должны подходить ко всем переговорам или другим инструментам дипломатическим с вопросом, что он нам дает. Естественно, переговоры важны, но они важны для того, чтобы достичь определенной цели. Чего мы достигаем сегодня форматом Абашидзе и Карасина? В двусторонних отношениях ничего, потому что если сопоставить там открытие рынка, которое еще другой вопрос, с чем это было связано, там вступление в ВТО и так далее, и параллельно развивается и продолжается процесс аннексии, продолжается процесс передвижения границы, проведения колючих проволок. То есть наше состояние безопасности ухудшается. И если сопоставить вот эти вопросы, естественно, наши отношения с Россией ухудшаются. В комплексе, если оценить экономическую составляющую и составляющую безопасности. Поэтому надеяться на то, что Абашидзе или любой кто-либо представитель Грузии в двустороннем формате, без присутствия международного сообщества, достигнет определенной цели, это просто иллюзорно, это неправильно. Во-вторых, в определенный момент можно было начать диалог, как определенный жест для международного сообщества, что вот мы готовы идти на все, и мы конструктивны, мы постараемся достичь результата, но если в какой-то момент ухудшения ситуации мы не используем этот формат для обратного месседжа, что мы все сделали, но Россия продолжает нарушать международное право, продолжает ущемлять нашу безопасность, то смысл этого формата просто исчезает. Наоборот, он становится неполезным и опасным, потому что мы создаем иллюзию вместе с Россией, что, ну да, там какие-то вопросы не решены, там вопросы границ и так далее, но в целом диалог продолжается. А когда диалог продолжается, сам Абашидзе, он, так сказать, помимо этих вопросов обсуждает там вопросы там каких-то экономических и торговых отношений, то, конечно, острота и, так сказать, проблемность вопроса, она не такая высокая. Поэтому и международное сообщество, которое и так у них очень много проблем в регионе и в мире, естественно, их вовлечение гораздо ниже. Но проблема еще даже не только в Абашидзе и Карасине, а проблема в тех оценках, которые мы слышали со стороны грузинской стороны. В первую очередь, это оценка премьер-министра, который заявил, что он надеется на то, что Россия вмешается эта провокация будет приостановлена вмешательством России. То есть получается, что мы ответственность накладываем не на Россию, а на неопределенную какую-то осетинскую сторону. В ситуации, когда, во-первых, формально они отвечают за границу, то есть они контролируют границу, но даже без этого формального контроля, естественно, это процесс, которым руководит Россия. А мы ответственность на них не накладываем. То есть в такой ситуации никакой серьезной международной вовлеченности в этот вопрос и не может существовать.
Спасибо.
Вот это в целом тот неправильный расчет, который мы делаем на двусторонние отношения с Россией.
Спасибо, Калбатана Елена. Я еще к вам вернусь с вопросом о том, что конкретно предлагают ваши организации. А теперь снова вопрос госминистру по вопросам равноправия Паати Закарияшвили. Бадну Паата, в том, что происходит сегодня в Хуралит и в селах рядом с ним, многие ваши оппоненты видят вину нынешних властей и конкретно вашего ведомства. Они прямо обвиняют вас в бездействии, в отсутствии какого-либо стратегического плана в отношениях с Россией и плана по возврату территории самопровозглашенных республик. Вы, конечно, не согласны с этим.
Принципиально и категорически, конечно, не согласны с этим, потому что с теми конфликтами, которые мы имеем в Европе, например, Косово, Кипр или Карабах, то мы не будем сложнее, и результаты у них там сильнее, чем при новой политике грузинских властей. Там стоят не власти в Косово и Кипре, например, и
Батнубата, прошу прощения, я вынуждена вас прервать. У нас очень плохой сигнал, может быть, вы как-нибудь постарайтесь встать в таком месте, где мы вас лучше слышали бы. Тогда чуть помедленнее, почете, если можно, потому что некоторые слова не очень хорошо слышны. Мы вас слушаем.
Постараюсь. Сейчас как?
Да, сейчас лучше. Да, мы слушаем вас.
Да, я считаю, что как раз не нас надо не упрекать не цифрами, потому что то, что наши оппоненты имеют в виду цифры, они это видели еще в 2008 году. Они как раз этого хотят добиться, чтобы показать.
сказать, что нынешняя власть не справляется с цивилизованными, с которыми они тоже не справлялись. Они справляются. За три года у нас нет ни одного погибшего, у нас нет ни одного перемещенного летящего, у нас нет ни одной потери деревни и города, что, к сожалению, не смогли избежаться ни одна власть Грузии, ни при Саакашвили, ни при Калсахозе, ни при Шеварднадзе. Это невероятно большой успех, и неужели должна быть война, чтобы люди поняли, какие ценой даются мир. Мы, у нас между Россией и Грузией на линии соприкосновения, по подсобной линии, нет вопросов. Несмотря на это, все угрозы, все риски дошли только на одно и то же действие России. На снятие и взрывки бандеров на оккупированной территории, подчеркиваю. На той территории, которую национальное движение в свое время ограничило как территорию Юго-Сибирской автономной области. То есть они сами, госпожа Еленика говорила во власти, сами передали России право управлять этой территорией, назвав ее уже оккупированной территорией. Так вот, все колючие проволоки, все баннеры, которые ставятся незаконно, конечно, естественно, со всей стороны и провокационным, с провокационным целью, они ставят это на той территории, которая уже законом Грузии признана, и еще как уже оккупированной территории. Дальше той оккупированной территории, которая признала сама национальное движение, пока никаких действий Россия не предпринимала.
Да, ну вот, Пата, простите, я вас перебиваю. Вот уже 10 гектаров земли потеряны. И если каждый раз так вот будет оттяпывать...
Что значит потерян? Эти все гектаров, эти тысячи гектаров, которые составили тысячи югославские автономные области, которые уже признаны как оккупационные, оккупированные. Это те, о тех землях идет речь. То есть эти земли уже потеряны в 2008 году законом 23 октября. Там четко прописано, что оккупированные территории, те территории, которые принадлежали бывшей Югославской автономной области. Прямо что-то там было прописано. Как у этих 10 гектаров и 1 метр, все это входит в этом бывшей Югославской автономной области. Так что при нашей власти, абсолютно искренне можно сказать, можно привезти тысячи, скажем, документов, если хотите, и карт. Ты точно видела, что все эти баннеры ставятся на той территории, которая признана оккупированной. Так что пусть наши оппоненты, в том числе госпожа Елена, пусть скажет, где стоит этот баннер. Стоит ли на том месте, который уже признан оккупированной территорией или нет?
Калбетина Елена, вы ответите на вопрос вашего оппонента?
Нет, к сожалению, я совершенно не имею никакого желания сейчас входить в политические дебаты с...
Хорошо, тогда у меня к вам вопрос.
Я просто хочу сказать, что, к сожалению, единственная четкая стратегия во всех вопросах у нынешнего правительства – это... ответственность, которая и разговоры о том, что неправильно сделало национальное движение. Все, для них главное все перевалить на национальное движение, и как будто этим вопросы решаются. Я сейчас не буду, во-первых, закон об оккупации признает не право России на эту территорию, а признает международное нелегальное состояние российских военнослужащих на нашей территории, и поэтому этим объяснять сегодняшние процессы, это просто, так сказать, и неправильно, и просто даже аморально.
Но хорошо, у меня к вам тогда такой вопрос. Понимаю, что вы недовольны или не считаете неправильной политику властей по отношению к северному соседу, но, как правило, критиковать легко, а предлагать что-то конструктивное сложно. Вот что вы предлагаете властям сегодня, и к чему они не прислушиваются?
В том-то и дело, что это уже не первый случай во всех кризисных ситуациях. И кризисные ситуации, когда начались эти колючие проволоки, процесс проведения колючих проволок, и когда начался процесс аннексии, мы предложили в первую очередь, в первом случае 50 пунктов, которые государство должно сделать для того, чтобы пресечь этот процесс. Потом во время аннексии мы предложили антианнексионную стратегию, которую мы и неформально, и формально предложили правительству. И сейчас мы предложили 10 пунктов, которые сейчас в краткосрочной перспективе будут эффективны для того, чтобы пресечь этот процесс. Это меры международные, местные и в отношении России, которые необходимо...
Буквально очень коротко, Халбатуна Элина, у нас 45 секунд.
Это усиление мониторинга на месте, мониторинга вместе с вовлечением европейских, то есть UMM, которые на месте, а также с привлечением новых технологий для того, чтобы все, кто соберутся переставить границу, знали, что это происходит под наблюдением. Сейчас никакого мониторинга это практически интенсивно не существует. Второе – это привлечение и всех международных структур, которые существуют. Это и Совбез, созыв Совбеза ООН и в ОБСЕ, то есть всех тех международных механизмов, которые адекватно и необходимо созвать в такой непосредственной такой ситуации. В-третьих, это пересмотр отношений с Россией и оценка этих отношений, что в трехлетней перспективе эти отношения не привели ни к каким результатам. И четвертый.
Мы вынуждены прервать нашу беседу. Это были наши гости, гости некруглого стола, госминистр по вопросам равноправия и гражданского примирения Пата Закаришвили и руководитель Ассоциации реформ Грузии Элена Хоштария. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21:30 Сухуми Цхинвали 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министерство иностранных дел Грузии через посольство Швейцарии передало России ноту протеста в связи с установкой опознавательных знаков де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает новости Грузия со ссылкой на пресс-службу ведомства. По инициативе грузинской стороны сегодня, 15 июля, во внешнеполитическом ведомстве страны состоялась встреча с послом Швейцарии в Грузии Гюнтером Бехлером. На встрече была предоставлена исчерпывающая информация о произошедшем в зоне грузино-осетинского конфликта на контролируемой грузинскими властями территории вблизи сел Цетелюбени и Орчасани. МИД Грузии осудил провокационные действия, которые ставят целью дестабилизировать положение на месте. В свою очередь, Бехлер подчеркнул, что данное действие России не должно остаться без соответствующего реагирования. Обсуждение вопроса о восстановлении железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через территорию Абхазии возможно гипотетически, заявил замглава МИД Российской Федерации Григорий Карасин после очередного раунда переговоров в Праге сегодня, 15 июля, сообщает «Спутник Грузия». «Мы обсуждали все вопросы, включая железную дорогу. Сошлись во мнении, что рассмотрение вопроса такого типа возможно гипотетически». Но окончательное решение должны принять руководители Абхазии и Грузии в результате прямого контакта, заявил Карасин грузинским журналистам после встречи со спецпредставителем грузинского премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зурабом Абашидзе. В свою очередь Абашидзе отметил, что вопрос железной дороги через самопровозглашенную республику Абхазия не обсуждается в формате встреч с Карасиным. Повторяю, этот вопрос в этом формате мы не рассматриваем, так как их подход является абсолютно неприемлемым. Их позиция такова: если вам, то есть грузинской стороне, интересно, обсудите это с абхазами и обсудите это с другими соседями. Наш ответ такой: нам неинтересно, сказал Абашидзе. Тело молодого мужчины обнаружено под обломками квартиры в девятиэтажном корпусе в одном из микрорайонов Голданского района на окраине Тбилиси. Таким образом, число погибших в результате взрыва возросло до 5, сообщает телекомпания «Рустави-2».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня у мэрии Тбилиси прошла акция с требованием отставки градоначальника Давида Нормани. Собравшиеся у мэрии представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и ряда неправительственных организаций выразили протест в связи с приглашением мэра Москвы Сергея Собянина на молодежный олимпийский фестиваль, который состоится в Тбилиси в конце июля. Пригласительное письмо было обнародовано вчера. Под ним стоит подпись Давида Нормани. С подробностями Звиад Чедлишвили.
Несколько десятков человек с транспарантами в руках, на которых красовались разные надписи, например «Собянин плюс Нормания равно оккупация», на пару часов парализовали работу столичной мэрии. Когда протестующих, напирающих на стеклянные двери, стало слишком много, а акция чересчур громкой, сотрудники мэрии вывесили над входом табличку «Закрыто» и перестали впускать людей внутрь. Среди тех, кто не мог попасть внутрь здания, были не только обычные посетители, но и сотрудники мэрии. Именно на них вовсю и оторвались участники акции.
Давид Нормани послал мэру Москвы пригласительное письмо. Вам это нравится?
Строго вопрошал некую сотрудницу мэрии участник акции Леван Хабеишвили.
У нас должны быть хорошие отношения со всеми странами. Надо уметь находить общий язык. Я не стала бы говорить, что оккупанты, что это...
Закончить мысль женщина не успела. Крики протестующих, что она лицо мэра Нормани, заглушили все вокруг. Позже один из участников акции, член национального движения Джорджо Дуалидзе, объяснил журналистам, почему митингующие требуют отставки градоначальника.
Друга Путина, господин Нормани, наш мэр или кто он там, приглашает в Тбилиси. И это тогда, когда вся страна протестует против непрекращающейся оккупации. А ведь Собянин – одно из самых приближенных лиц к Путину. Пора заканчивать с этим. Мэр должен уйти в отставку, тем более, что ничего хорошего для города не сделал. От него никакой пользы. Нужно назначить неочередные выборы и избрать нового мэра. Как можно приглашать к себе домой того, кто тебя притесняет?
Горячился Дуалидзе. Копия пригласительного письма от мэра Тбилиси Давида Нормани на имя московского коллеги Сергея Собянина была распространена в социальных сетях накануне. Из текста следовало, что Нормани приглашал Собянина на молодежный олимпийский фестиваль, который пройдет в Тбилиси в конце июля. После шквала негодования в соцсетях и последовавшего резонанса в СМИ, в мэрии Тбилиси дали разъяснение. В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что в соответствии с регламентом организации спортивных мероприятий, пригласительные были изготовлены для официальных лиц всех стран-участниц предстоящего фестиваля. Пригласительные рассылает МИД Грузии, но в Россию приглашение отправлено не было, подчеркнули в мэрии Тбилиси. Однако, по всей видимости, участников сегодняшней акции эти заверения не убедили. Как бы то ни было, других заявлений по поводу скандального письма в мэрии больше не делали. Однако оправдываться правящая коалиция продолжила и сегодня, уже в стенах парламента. Депутат от грузинской мечты, член парламентского комитета по делам молодежи и спорта Давид Вордкипанидзе объяснил, почему фамилия Собянина оказалась в перечне тех, на кого были изготовлены пригласительные.
Мэрия в этом случае действует по регламенту. Список гостей на предстоящую молодежную олимпиаду Тбилиси-2015 составляет Европейский олимпийский комитет. Именно этот комитет занимается подобными организационными вопросами. Разумеется, приглашенные лица сами решают приезжать ли им в Тбилиси, чтобы поболеть за представителей своих стран.
Сказал депутат. Вместе с тем Вордкипанидзе подчеркнул, что приезд мэра Москвы в Тбилиси исключается. Напомню, молодежный олимпийский фестиваль Европы стартует в столице Грузии 26 июля и продолжится до 1 августа. Звиад Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия в ходе ближайшей сессии рассмотрит поправки в закон о политических партиях. С инициативой выступил лидер парламентской фракции «Единство народа» Владимир Келихсаев. Он предлагает ужесточить требования к партиям, так как большинство политических организаций в республике существуют только на бумаге. Жанна Тарханова продолжит тему.
Как мне рассказал источник в партии «Единство народа», поправки в закон коснутся численности партии. Планируется поднять минимальное количество членов политических партий с нынешних 300 до 500. Также предлагается сократить сроки на устранение нарушений, которые выявляются Минюстом. Отдельный пункт в законопроекте предусматривает запрет состоять в партиях сотрудникам силовых структур. Внесение изменений в закон позволит отсечь большую часть мелких партий. Для Южной Осетии предпочтительнее несколько крупных и дееспособных политических организаций, которые действительно будут представлять определенные категории избирателей, считают в Единстве народа. Мой источник в Минюсте республики к поправкам настроен положительно. По его словам, для многих политических партий Южной Осетии характерна полная бездеятельность, пассивность, безответственность. Часть партии не в состоянии даже отчитаться о своей деятельности перед Минюстом. Юго-осетинский политик Роланд Келихсаев в разговоре со мной обратил внимание на то, что некоторые политические силы никак не отреагировали на действия Грузии и представителей грузинских СМИ, сорвавших вчера пограничные указатели вблизи сел Ионча Знаурского района и Дисев Цхинвальского района. Роланд Келихсаев считает, что молчание юго-осетинских внепарламентских партий – признак их политической несамостоятельности. По его словам, партии занимаются популизмом в СМИ. И это все, на что они способны.
Политические партии Южной Осетии, которые выступали до этого резко против и договора, и все вдруг почему-то молчат насчет этой темы.
Говорит Роланд Келихсаев. Действительно, последний раз некоторые внепарламентские партии проявили активность только в ходе работы над проектом договора с Россией. Роланд Келихсаев полагает, что отсутствие реакции со стороны политических партий – показатель того, что партийные функционеры просто не получили соответствующего распоряжения от властей Южной Осетии.
Ну, подавляющее большинство было создано искусственно, и само собой они все осматривают, то есть оглядываются на руководство Южной Осетии, и самостоятельно они, конечно, ясное дело, если предпринимать, и только по указанию сверху. То есть я понимаю, да, потому что тоже молчат, чтобы многие, наверное, думают, что у нас все отношения с Грузией все уладили, все ошибочное мнение, потому что мы видим, что Грузия активно работает и в внешней политике и добиваются того, чтобы вот эта тема постоянно была на слуху, и чтобы эта тема везде озвучивалась, и Совет Безопасности, и он по всей. То есть это все они делают и работают, они целенаправленно на это работают. В то время как мы как-то замкнулись и не выходим за рамки определенных установок.
Считает Роланд Келихсаев. Я позвонила лидеру Родины Домбаю Гасиеву с вопросом о том, как он относится к инциденту на осетино-грузинской границе. Мой вопрос застал его врасплох. Гасиев ответил на него встречным вопросом. «А что происходит? Я не знаю ничего об инцидентах на границе». «Когда это случилось? Я не готов ничего прокомментировать». Конец цитаты. Таков был ответ руководителя одной из внепарламентских партий Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня правительство самопровозглашенной Республики Абхазия утвердила план, прогноз социально-экономического развития на будущий год. Он предполагает существенное ускорение, но не за счет расширения налогооблагаемой базы, а за счет более тщательного сбора налогов. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Большом зале Кабинета министров Абхазии состоялось расширенное заседание правительства, на котором рассматривался проект индикативного, то есть рекомендательного плана социально-экономического развития республики на 2016 год. Проект индикативного плана представил министр экономики Адгур Ардзинба. Цифры в проекте звучали весьма ободряющие. Докладчик в частности сказал:
«Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2016 год составляет 83,4 миллиарда рублей. По сравнению с плановыми показателями на 2015 год, рост 19,2%. В том числе в сельском хозяйстве 7,6 миллиарда рублей. Во внешнеэкономической деятельности 27,7 миллиарда рублей. В том числе импорт 24,2 миллиарда рублей, экспорт 3,5 миллиарда рублей.
Да, надо сказать, что с тех пор, когда в Абхазию на регулярной основе стала поступать российская финансовая помощь, объемы импорта значительно превышают здесь объемы экспорта, и пока по-иному и быть не может. Но в этом году по показателям первого полугодия наметилась позитивная динамика. Мы констатируем увеличение доли экспорта, сказал Ардзинба. На будущий год прогнозируется значительное увеличение прибыли во многих отраслях. В частности, ускорение должна получить рыбная отрасль. По-прежнему, к сожалению, велик отрыв более благополучных западных и центральных регионов республики от депрессивных восточных. Вице-премьер Дмитрий Сериков заявил: «Если люди не поймут, что надо платить налоги, то мы не сможем построить государство». По его мнению, в Абхазии сейчас налоговый рай. Если в России предприятия с рубля платят 30-35 копеек налоговых отчислений, то в Абхазии 4,7 копейки. Но это в среднем. А если учесть, что почти все поступления в госбюджет обеспечивают несколько десятков компаний, то остальные платят и вовсе 1,5-2 копейки. Эту тему продолжила министр финансов республики Амра Кваранзия. Она отметила, что для увеличения показателей необходимо изменить налоговое законодательство. При существующих правилах налогообложения мы получим рост порядка 17%. Это нам позволит сделать бюджет только текущих расходов. А поскольку стоит задача получить бюджет развития, без внесения изменений в действующее налоговое законодательство не обойтись. Если не будет бюджета развития, экономика не будет зарабатывать деньги. Затем к трибуне вышел премьер-министр Артур Меквабия, который вел заседание. «Наше движение правильное», — заявил он, и привел в подтверждение то, что нынче по доходам мы опережаем 2013 год, несмотря на мировой кризис. В отличие от последних 2-3 лет, сказал премьер, намечается положительная динамика и рост доходов. Наши усилия направлены на то, чтобы наша страна могла занимать достойное место в мировом сообществе. Одна из важнейших задач – это вывод экономики из тени. Хозяйствующие субъекты годами не сдают балансы, отметил Меквабия. Он сообщил также, что мы стали гасить тело железнодорожного и банковского кредитов. А критиков действующей власти он разделил на 3 категории. Одни наблюдают, не желая помогать, вторые тихо саботируют, третьи активно противостоят. После окончания обсуждения проекта чуть было не забыли его утвердить, но потом спохватились и единогласно проголосовали за принятие индикативного плана. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Продолжаем программу. Ассоциация молодых юристов Грузии обнародовала сегодня итоги исследования Сахдриси Ачарьяни «Разрушение под прикрытием закона». Представители этого НПО насчитали 4 решения из 17 действий, осуществленных со стороны правительства и компании RMG Gold, которые дали зеленый свет незаконному уничтожению археологического объекта. Тему продолжит Серго Брегуадзе.
Действия, которые осуществили члены правительства и представители компании RMG Gold, всего за одни сутки свели на нет многолетние старания гражданского сектора сохранить археологический объект Сагтриси Качагиани, утверждают представители Ассоциации молодых юристов. Сегодня лидеры этой организации подробно рассказали общественности о тех незаконных действиях со стороны властей и компании-разработчика «Золотого рудника», которые повлияли на его дальнейшую судьбу, говорит представитель ассоциации Сулхан Салам.
12 декабря прошлого года Национальное агентство защиты культурного достояния и Министерство культуры лишили этот объект статуса исторического памятника и тем самым нарушили законодательство Грузии. Соответственно, во избежание конфликтов интересов не была укомплектована комиссия, отвечающая за мониторинг объекта. Эта ситуация дала возможность представителям компании RMG Gold незаконно взорвать рудник, не имея разрешение на использование промышленных взрывчатых веществ.
Случай с актрисой Качагиани явно указывает на то, что власти в обход требований закона могут поставить под угрозу сохранность культурного наследия, обеспечение его защиты и передачи будущим поколениям ради экономических и сомнительных инвестиционных интересов, отмечают юристы. Однако экс-председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожоридзе считает, что за то, что произошло, ответственны не представители правительства.
Во всех процессах, связанных с Сагтриси, чувствуется чья-то невидимая рука, и этот кто-то не министр культуры или директор агентства. Я не могу представить того, чтобы люди, чьи ведомства созданы для защиты подобных объектов, приняли бы решение о разрушении объекта. В данном случае речь идет о влиятельных людях или группах людей.
История эта настолько запутана, что даже правозащитникам до сих пор не удалось до конца разобраться в том, кто в ответе за уничтожение древнейшего рудника по добыче золота. Однако это не помешало искусствоведу Тамар Амашукеле обратиться к молодым юристам с предложением расследовать, могло ли уничтожение памятника входить в прямые интересы экс-премьера Грузии.
Наверное, в этом был заинтересован Бедзина Иванишвили. Мне интересно, во время вашего исследования не фигурировало ли где-нибудь его имя? Если нет, то я считаю, что вы должны провести второй этап этого расследования. Я уверена, что правительство принимало решение, исходя из чьих-то личных интересов.
Обратилась к Сулхану Саладзе Амашукеле, на что тот ответил, что владельцы компании RMG Gold, у которой 7 дочерних предприятий, часто менялись, однако все они зарегистрированы по одному адресу с одним и тем же телефонным номером на Кипре, где информация об офшорных компаниях не разглашается. Так что называть конкретные имена сегодня не представляется возможным. Между тем, молодые юристы сегодня сделали публичное заявление, что непременно выявит ответственных за уничтожение памятника, случится это при нынешних властях или тех, которые придут им на смену. Конечно, что бы ни произошло, вернуть в прежнее состояние золотой рудник не удастся. Однако, несмотря на это, виновные должны быть наказаны, отмечают правозащитники. В противном случае их безнаказанность может напрямую повлиять на дальнейшую судьбу многих других исторических памятников, говорят представители гражданского сектора. Среди них есть объекты в старом Тбилиси, которому могут нанести серьезный урон такие проекты, как «Панорама Тбилиси» и строительство жилого комплекса на улице Мирза Шафи. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
На очереди обзор юго-осетинской прессы. В Цхинвале его подготовила Зарина Санакоева.
Автор газеты «Республика» Роберт Кулумбеков пишет о престуре для журналиста в Ленингор. Журналист описывает жизнь района и его активное развитие в самых радужных красках. Он называет поселок своеобразной соревновательной площадкой между Южной Осетией, Россией и Грузией. Причем в экономическом плане пока преимущество за Южной Осетией. Высокие зарплаты, возможность получить российские паспорта через гостинское гражданство, пенсионное и медицинское обеспечение. Но вот идеологическая работа, по мнению Кулумбекова, все же оставляет желать лучшего. Наивно полагать, что грузинское население полностью ориентировано на гостинское культурно-политическое пространство. Все еще сохраняется надежда на реинтеграцию в состав Грузии, что неудивительно при таком уровне коммуникации с грузинским государством. Это и транспортные сообщения, и охват территории грузинским телевещанием, и отсутствие конкурентного идеологического воздействия. Что тут говорить, когда в райцентре отсутствует вещание государственного телевидения Южной Осетии, восклицает автор. Правоохранительные органы получили правовую базу для борьбы с марионеточными структурами, пишет газета «Южная Осетия». Речь идет об оформлении политико-правовой оценки деятельности так называемой Временной администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Администрация Временной административно-территориальной единицы признана экстремистской, и ее деятельность на территории Республики Южной Осетии запрещена. Что касается граждан Южной Осетии, которые будут контактировать с марионеточными структурами, то теперь правоохранительные органы и спецслужбы республики имеют полное право пригласить их для беседы на предмет выяснения причин контактов с организацией, признанной Верховным судом Южной Осетии преступной. Кроме того, издание цитирует генпрокурора Мираба Чигоева, который сказал, что эти меры следовало принять гораздо раньше, а именно сразу же после проведения сфальсифицированных выборов на оккупированной территории Южной Осетии и создания так называемой временной администрации. В таком случае меры по противодействию деятельности перебежчиков были бы на порядок более эффективными. Пользователи сайтов активно обсуждают новости о сносе группы грузинских журналистов пограничных указателей между Южной Осетией и Грузией. Пользователь под ником Чигевара на сайте Осинформ пишет: «Собака лает, а мы дальше делаем свое дело. Для Туска разыграли концерт». Ему отвечает другой комментатор под ником Щит: «Проснитесь, у нас даже в сфере безопасности пришли люди. Им наплевать, что будет завтра. Граница дырявая, ответственности никакой. Каждый руководитель занят бизнесом», пишет комментатор. Сарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
И последний материал нашей программы. Согласно предварительной версии, утечка газа стала причиной взрыва, который произошел вчера в жилом корпусе в районе Гдани. Число погибших сегодня возросло до 5 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии. Подробности в репортаже Анастасии Славинской.
9-этажный жилой корпус оцеплен полицейскими. Территория, прилегающая к дому, огорожена желтой лентой. Около нее выстроилась очередь жильцов, которым поочередно дают возможность войти в квартиры, которые находятся в подъездах, не пострадавших от взрыва. Соломон Далидзе эту ночь, как и остальные 155 жильцов дома, провел в гостинице. Мужчина рассказывает, что вчера, вернувшись из поездки, он припарковал машину во дворе и присел на лавочке поболтать с соседями. Не прошло и 10 минут, вспоминает Соломон, как вдруг раздался оглушительный взрыв. На землю буквально обрушился дождь из выбитых стекол. Из окон летели обломки бытовой техники и мебели.
Я был в шоке. Поначалу даже не мог понять, что произошло. Такого взрыва я и в кино-то не видел. Так как меня самого дома не было непосредственно перед взрывом, я не могу сказать, чувствовался ли запах газа. Сейчас некоторые говорят, что запах был. Говорят даже, что оповестили об этом службу спасения. Много чего говорят. Я лично не знаю, звонили ли, приехал ли кто или нет. Думаю, специальные службы прояснят это.
Рассказывает Соломон. В свою очередь, жительница подъезда, в котором произошел взрыв, Майя Адаишвили, говорит, что и она запаха газа не почувствовала. Женщина с семьей проживала на 9-м этаже, а эпицентр взрыва пришелся на 4-й, 5-й и 6-й этажи. Границ между ними сегодня уже не существует. Пол и потолки там полностью обвалились. На месте уже работают специалисты, которым поручено изучить строение, говорит Гамгебели Гулданского района Бесик Карцевадзе. Он не исключает, что экспертиза может занять несколько месяцев. Впрочем, спешит заверить, что людям, оказавшимся без крыши над головой, будет предоставлено альтернативное жилье. Оплату аренды покроет государство, говорит Карцевадзе.
По предварительным данным, первый и второй подъезды пригодны для жилья, а в целом конструкция здания цела. Тем не менее, будет проведено несколько экспертиз, которые установят устойчивость корпуса и ряд других аспектов, после чего уже станет ясно, сколько именно семей смогут вернуться в свои квартиры. Следствие по этому делу уже начато. Понятно, что произошел несчастный случай, однако следствие установит его причинно-следственную связь, те аспекты, которые предшествовали ему.
Впрочем, расследование аналогичного случая, произошедшего в Гладане в апреле, пока с мертвой точки так и не сдвинулось. Тогда в результате взрыва в жилом корпусе погибли 2 человека. По словам представительницы службы по связям с общественностью МВД Виктории Климычевой, оно ведется по второй части 240 статьи «Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть». Таким образом, получается, что со дня трагедии уже прошло почти 4 месяца, однако виновные все еще не наказаны, причины взрыва не выяснены, а восстановительные работы в жилом доме все еще не начаты. По словам Гамгебели Карцевадзе, скоро будет проведен тендер, и в декабре ремонт квартир будет завершен. В то же время поначалу власти обещали пострадавшим иное, говорит жительница дома Майя Шабуришвили.
Для того, чтобы снять нам жилье в аренду, они запросили столько документов, что мы предпочли пожить это время у родственников. К тому же нам пообещали закончить работы через 2 месяца. Мы поверили, но прошло уже более 3, а конца и края этому не видно. Какие-то работы вроде проводятся, но очень медленно.
В связи со случившимся немало вопросов накопилось к представителям компании «Кастрангаз Тбилиси», единственной инстанции, регулирующей вопрос природного газа в столице. Впрочем, там, несмотря на многочисленные обещания, так и не прокомментировали произошедшее. Лишь ближе к вечеру на своем сайте компания опубликовала правила безопасного пользования природным газом, в которых, что ни слово, напоминание о том, что за все, что происходит непосредственно на жилплощади граждан, она ответственности не несет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.